Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 110 лет назад, в сентябре 1905 года, был подписан Портсмутский мирный договор, по которому Россия признала Корею сферой японского влияния, передала Японии арендные права на Квантунскую область с Порт-Артуром и южную ветку Китайской и Восточной железной дороги, а также южную часть Сахалина. Еще долго Россия не могла отойти от разгромных сражений русско-японской войны, и несколько месяцев после ее окончания продолжали хранить умерших от ран воинов. Некоторые исследователи считают эту войну позорной, но в сознании народа подвиг героев варяга Цусимского сражения, защитников крепости Порт-Артур, никогда не подвергнется сомнению. Давайте еще раз вспомним страницы истории тех минувших лет, как все начиналось, и какие выводы можно сделать теперь, переосмыслив произошедшее.
Уже 28 января 1904 года Рязанская городская дума на экстренном заседании заявила о решимости принести все жертвы, которые потребует дорогое отечество и возлюбленный государь. 3 февраля в городе состоялась манифестация в поддержку начавшихся военных действий. Местная печать восторженно описывала подъем патриотизма в обществе. После победоносной русско-турецкой войны, подвигов генерала Скобелева и героев Шипки, победа казалась предрешенной. 4 марта рязанский губернатор на чрезвычайном собрании рязанского дворянства в своем выступлении отметил, что русский народ переживает ныне высокосознательный исторический момент. В городе начался сбор средств на нужды войны. Еще в начале февраля 1904 года на театр военных действий отправили одну из рот, расквартированного в Рязани, 137-го Нежинского пехотного полка. Она вошла в состав формируемой в Маньчжурии 17-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. В марте на Дальний Восток выехали 12 рязанских сестер милосердия из Екатерининской общины. В мае в Маньчжурию отправили из Рязанской губернии всю 35-ю пехотную дивизию. Она пополнялась по штатам военного времени за счет призыва из запаса местных жителей.
Было много призывников во флот, особенно из районов, таких из уездов, таких как Касимовский, Спасский, Рязанский и Зарайский. Те, которые по берегам расположены, аки, очень большой был прилив во флот. В основном те, кто погибли, в основном из этих уездов.
В селе Красильниково, родовом гнезде дворян Головниных, воспитывалось не одно поколение морских офицеров. Самый, пожалуй, известный представитель династии – Василий Михайлович Головнин. Вице-адмирал, мореплаватель, член-корреспондент Петербургской академии наук, совершивший 2 кругосветных путешествия. А вот его родственнику Дмитрию Головнину была уготована совсем другая судьба. Он служил мичманом на броненосце «Князь Суворов» и участвовал в печально известном Цусимском сражении. Погиб Дмитрий 27 мая 1905 года. Было ему всего 21 год от роду.
Их, значит, захоранивали во Владивостоке и, ну, по побережью. А там был начальник Охотского побережья Вередеревский. И когда он узнал по медальону, что это Дмитрий Сергеевич, то его упаковали в цинк и гроб и повезли на родину. Сопровождали его матросы. Привезли его 3 месяца, шел этот кортеж. Когда его привезли, значит, был цинковый гроб, над лицом было, значит, это стекло. На этом стеклышке лежал его бескозырка. Вот. 3 дня он стоял в этой церкви, вот, служили бесконечно, и потом его положили в склеп.
После революции поместье Головниных было разорено. Сергиевская церковь, рядом с которой хоронили представители этого дворянского рода, была закрыта и со временем тоже превратилась в развалины. Фамильный склеп Головниных не спасла даже отлитая из чугуна часовня, стоящая над ним. Захоронение неоднократно вскрывали, искали фамильные драгоценности. Куда-то пропал памятник с могилы Дмитрия Головнина. Нашелся он несколько лет назад. Оказывается, его подложили под основание дома. Плита была разбита на 2 части. Ангел-хранитель этого места, Татьяна Григорьевна Бурова, памятник восстановила, отремонтировала на собственные деньги часовню. Она же стала инициатором восстановления храма, под сенью которого покоятся Головнины.
После гибели Дмитрия Сергей Дмитриевич, значит, и получил большой гонорар. И все потратил на убранство церкви. Вот в этой нише была золотая икона. И эта икона княгини Мещерской выходила за Дмитрия Викуловича замуж. И они венчались в этой, в церкви в Рязани, и приезжал Александр II на их нет. И вот он им подарил эту икону. Казанская Божья Мать, ну, на золотой фольге. И подписана была, значит, Александр II.
Татьяна Григорьевна понимает, что после нее кто-то должен продолжить дело по увековечиванию памяти дворянского рода Головниных. Ее стараниями в сельской школе создан музей военно-морской славы. Каждый из учащихся, неважно из старших или младших классов, может и историю боевых сражений рассказать, и назвать имена героев.
Мы гордимся, что героем стал Цусемского сражения наш земляк Дмитрий Сергеевич Головнин. Он похоронен около нашей церкви.
Мы, молодое поколение, должны знать и помнить историю своей родины, села.
Сотни рязанцев, а особенно тех, кто служил на флоте, не вернулись с русско-японской войны. Кто-то сгинул в морской пучине вместе со своим кораблем, кто-то был похоронен в далеких от родных мест землях. Как предполагают исследователи рязанских некрополей, на них можно встретить захоронение участников той далекой войны.
На Лазаревском кладбище похоронены участники всех войн, начиная с 1812 по 1945 годы. Мы обнаружили одно захоронение, к сожалению, совершенно затерта запись, но можно отнести его к разряду крест на Голгофе. На табличке пересекаются крест и якорь. Мы знаем, что крест – это символ православия, и якорь – символ православия. Но год, который указан и читаемо это на этой полустертой табличке, это 1907 год. Год захоронения того, кто покоится под этим крестом, под этой Голгофой. И, конечно, мы понимаем, что человек этот был связан, скорее всего, с морем. Возможно, это был один из участников русско-японской войны.
Если глубже изучить историю каждой семьи, то можно, наверное, найти в ней участников многих боевых действий. Тех, кто сражался с наполеоновской армией, тех, кто освобождал Болгарию от турок, и тех, кто сложил голову в русско-японской войне. В этой же войне участвовал вот мой предок Петр Титович, который погиб немного раньше, в 1904 году, будучи старшим вахтенным офицером эскадренного броненосца Петропавловска. Это год победы во Второй мировой войне. В сентябре 1945 года война закончилась разгромом милитаристской Японии. И уже корабли краснознаменного рабоче-крестьянского Красного флота салютовали своими пушками героям варяга Петропавловска и Александра Суворова.
Новые поколения должны помнить тех, кто были до них, помнить своих дедов, прадедов, отцов. Иначе, если человек забудет то, кем он был раньше, то он потеряет свое человеческое лицо.
После окончания русско-японской войны многие говорили о ее бесперспективности с самого начала, об ошибках военного руководства, устаревшем вооружении и неготовности российского флота к таким масштабным сражениям. Поражение на суше и на море не умаливало стойкости русского солдата и матроса. Чтобы не сдаваться врагу, моряки взрывали или топили свои корабли, героически погибая всей командой, от юнги до капитана.
Сегодня в рубрике «На скрижалях искусства» мы продолжим рассказ о художниках, чья творческая жизнь протекала не в самые простые для нашей страны времена. Аркадий Пластов – советский живописец, певец советского крестьянства. В наследии каждого художника есть вещи, изначально не предназначенные для показа широкой публики, отражающие его внутренний и сокровенный мир. Долгое время скрытой от зрителей темой в творчестве Аркадия Александровича была тема духовности. Вера помогла ему сохранить себя и осуществить свое предназначение художника в самые драматические моменты жизни, когда о вещах духовных даже говорить было небезопасно. Своими впечатлениями о творчестве Пластова с нами поделился художник-педагог Александр Бабий.
Очень хорошо помню. Я Пластова услышал имя в начальной школе. Это был 50-й год. 5 лет, как окончена война, разрухнуть, голод кругом. И вдруг я открываю родную речь, и первое, что я увидел и на всю жизнь запомнил, это цветная репродукция с картины Аркадия Александровича Пластова «Сенокос». Солнечный свет. Тишина, покой, такой все родной в этой картине, стало для меня, мальчишки, да не только для меня, это для всех детей, голодных. Настолько тепла вылилось в души, что запомнилась она на всю жизнь. В 1943 году в Тегеране, в зале советского посольства, где проходило совещание трех представителей великих держав – Сталина, Уинстона Черчилля и Рузвельта. На стене зала заседания висела картина Пластова «Фашист пролетел». На переднем плане мальчонка-пастушок уткнулся лицом в землю, убит. Собака-дворняжка воет рядом с погибшим другом. Они собаки такие, они очень преданные. И вот бесхитростный холст, как стоп-кадр, наверняка помог подписать этот документ об открытии Второго фронта. 1945 год. Была следом еще одна картина написана «Жатва», где на переднем плане сидит старик и две девочки, крошки, малолетки, и их старший братишка, ну, примерно 5-го класса возраста. Они обедают, а рядом с ними огромный сноп хлеба. В нем серпы вставлены. Это они этот сноп собрали. Это они. Там, на заднем плане, в картине, огромные скирды хлеба. Это они, подростки. Это они, малосильные дети России, кормили страну со своими стариками. И Пластов им написал гимн. Почему тут же Сталину была присуждена ему сталинская премия вот за картину «Покос» и «Жатва». Была присуждена сталинская премия первой степени. И в 1947 году Пластов становится самым молодым действительным членом Академии художеств России. И мы тогда никогда не знали, кто же на самом деле этот Пластов. А Пластов на самом деле был художником, который, пройдя тяжелейшие дороги и войны, одной и другой, прошел коллективизацию. Он же из крестьянской семьи, он из семьи иконописцев. У него и прадед, и дед, и отец были связаны напрямую с Русской Православной Церковью. По чертежам деда в Преслонихе выстроена была церковь. Он ее нарисовал и вычертил. Отец расписывал эту церковь. Сам Пластов учился и в духовном училище, и закончил духовную семинарию. Вот представьте себе, каким надо быть человеком по сути своей, чтобы после унижения вот этих коллективизаций, этого ареста, этой страшной разрухи, после ада войны, ну, вы представляете, вот как вся страна все пережила, сохранить в себе удивительную красоту и чистоту души. Вот для меня художник Пластов дорог прежде всего тем, что сердце он имел, похожее на русскую теплую, освещенную, залитую солнечным светом избу, у которой дверь всегда открыта и для Бога, и для любого нищего. Уже студентом художественного училища, приезжая на всесоюзные всероссийские выставки, которые проводились в то время в Москве, в Манеже, уже у новых холстов Аркадия Александровича, я вдруг заступился за него. Была такая сцена. В 60-х годах Пластов выставил огромную картину «Лето». На переднем плане сидит нечесанный пастух. В ногах у него чугунок с гречневой кашей. Правой рукой он тянется с пустой кружкой к доярке, которая наливает ему из бидона молоко. Он улыбается. Тут рядом бычина огромная, стадо. Опять сила, опять мощь, опять красота. И вдруг я слышу. Тогда же в манеже было привычным спорить, вступать в диспуты. Постоянно там бурлило все. И я слышу, как одна довольно такая рафинированная особа произносит: «Да посмотрите, у пастуха даже ногти грязные. Разве это к искусству имеет какое-нибудь отношение?» И меня сорвало. Я заорал на весь зал: «Вы лучше на породу посмотрите художника. Порода!» Вот Пластов себя не отрывал от людей. То есть он вообще не мыслил себя вне земли, вне той среды крестьянской, в которой он вырос, в котором его родили, в котором его воспитали. Он сохранил в себе культуру религиозного начала. А религиозное начало предусматривает в первую очередь любовь и, чего еще, искренность. А Пластов очень искренне любил землю, людей на этой земле, все травы, все деревья, всю скотину. Все, что в мире, в нашем, нас окружает, он все это любил очень искренней любовью. А это опять может удержаться только в рамках религиозного начала. Без рамок религиозного начала человек уводится, как овца на бойню. Поэтому он не изменил, сохранил себе это. Это ему и помогло выжить.
Это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.